Славим Тебя, Господь, за благо, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты наш жил нас наполнял, Сыне Себя мог
в том, что касается творения, Писание ни в коей мере не вступает в противоречие с наукой.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение бытия.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наше жизнеизучение бытия. Сегодня в студии у нас Сергей Тюленев, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Сергей, когда речь идет о творении, мы видим, что между Писанием и наукой нет абсолютно никакого противоречия. И сегодня мы увидим это в нашем жизнеизучении бытия. Сегодня у нас будет очень интересное жизнеизучение. Мы сконцентрируемся всего лишь на двух первых стихах книги бытия. И если наши слушатели останутся с нами, они увидят библейский взгляд на творение, который наверняка удивит их. Но перед тем, как мы перейдем к этому, давайте послушаем короткий отрывок из сообщения Уитнеса Ли, в котором мы увидим общий обзор всей книги бытия.
Now, we come to the book of Genesis. With every book of the Bible, we will have number one.
Теперь мы переходим к книге бытия. У каждой книги Библии есть общий план. Общий план бытия таков: Бог сотворил, сатана растлил, человек пал, но Иегова обещал спасти. Никогда не забывайте эти четыре положения. О чем говорится в бытии? О том, что, во-первых, Бог сотворил, во-вторых, сатана растлил, в-третьих, человек пал, в-четвертых, Иегова обещал спасти. Это общий обзор, общий план всей книги бытия, состоящей из 50 глав. Запомнить все стихи из 50 глав очень трудно, но запомнить эти четыре положения очень просто. Бог сотворил, сатана растлил, человек пал, а Иегова обещал спасти.
Сергей, я думаю, это очень хороший план книги бытия. Но сегодня мы сосредоточимся на описании творения, которое показано в Библии. И для большинства из наших слушателей это будет довольно новый взгляд. Не могли бы вы дать нам небольшое вступление к тому, что мы рассмотрим сегодня?
Сегодня мы увидим, что в книге «Бытия» говорится о сотворении мира. И то, что говорится о сотворении мира в этой книге, вопреки широко распространенным представлениям, на самом деле ни в коей мере не противоречит научным данным. Мы увидим, что в книге «Бытия» в первой главе, в первом стихе, «Вначале сотворил Бог небо и землю», говорится о Божьем первоначальном творении. Во втором стихе говорится: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Мы увидим, что во втором стихе говорится о катастрофе, которая произошла по вине ведущего ангела Божьего, Люцифера, и последовавших за ним ангелов. Таким образом, эта катастрофа явилась Божьим судом над этими падшими ангелами и над всем творением, которое они вели в поклонении Богу. Таким образом, начиная с 3 стиха, мы видим воссоздание земли и дальнейшее творение, которое осуществлял Бог во Вселенной. Поэтому в том, что касается творения, Писание ни в коей мере не вступает в противоречие с наукой.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте послушаем наше сегодняшнее жизнеизучение книги «Бытия», которое Уитнес Ли проводил в апреле 1974
года.
А теперь давайте перейдем к тому, что, скорее всего, удивит вас. Мы рассмотрим бунт сатаны и последующее растление. Возможно, у кого-то из вас возникнет вопрос, о чем вы говорите? Мы ведем речь о творении Бога. Почему вдруг вы внезапно начинаете говорить о бунте сатаны и о последующем растлении? Что все это значит? Здесь нам необходимо провести небольшое изучение. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста. В расширенном переводе Библии вместо союза «и» употреблено слово «но». В этом переводе говорится: «Вначале сотворил Бог небо и землю, но земля стала хаотичной и пустой». Все вы знаете, что такое хаос. Хаос — это полный беспорядок. Можете ли вы поверить в то, что наш Бог, Бог порядка и утонченный Бог, сотворил нечто хаотичное? Земля пришла в состояние хаоса. Она стала безвидной и пустой. Здесь я хотел бы подчеркнуть, что эта еврейская фраза, переведенная как «безвидна и пуста», используется в Ветхом Завете по крайней мере 4 раза. Первый раз в Бытии, в 1 главе 2 стихе, второй раз в книге пророка Исаии, в 34 главе 11 стихе, третий раз в книге пророка Иеремии, в 4 главе 23 стихе, и еще один раз в книге пророка Исаии в 45 главе, 18 стихе. 4 раза. Если вы внимательно прочитаете эти ссылки, вы увидите, что нечто безвидное и пустое никак не связано с Богом. Это всегда результат Божьего суда. Все осужденное Богом становится безвидным и пустым. На основании этого принципа нам нужно знать и понимать, что земля стала безвидной и пустой в результате Божьего суда.
Сергей Уитнес Ли довольно долго объяснял нам два слова, которые мы видим в 1 главе, 2 стихе книги Бытия. Эти слова «безвидно» и «пуста». Почему для надлежащего понимания этого отрывка Писания настолько важны эти два слова?
Прежде всего, Оскар, я хотел бы пояснить смысл этих двух слов. Слово «безвидный», употребленное в нашем синодальном переводе, соответствует еврейскому слову «тоху», что значит «бесформенный», то есть не имеющий ясных очертаний, хаотичный, неупорядоченный, если хотите. Второе слово, переведенное как «пустой», это еврейское слово «боху», означает оно «пустой», «незаполненный». Итак, земля была пустынной, она была бесформенной и пустой. Однако мы знаем из Библии, что Божье творение никогда не бывает пустынным. Когда Бог творит что-то, Его творение никогда не бывает бесформенным и хаотичным. Источником хаоса во Вселенной является сатана. Именно сатана, а не Бог, производит все опустошение. Уитнес Ли в своем устном сообщении, которое мы слышали, упомянул, что в Библии есть еще несколько стихов, в которых встречаются эти два слова «тоху» и «боху», «бесформенный» и «пустой». Одним из таких стихов является стих 18 из 45 главы книги пророка Исаии. Там говорится, что Бог сотворил землю не напрасно. Однако, если мы посмотрим в древнееврейский текст этого стиха, то мы увидим, что выражение, переведенное у нас в русском языке как «не напрасно», это на самом деле слово, которое можно также перевести как «бесформенный». То есть это тоже слово, которое употреблено было в первой главе, во втором стихе книги «Бытия». Поэтому более точно можно было бы перевести этот стих как «он сотворил ее не бесформенной». Итак, мы видим здесь два стиха, которые на первый взгляд противоречат друг другу. В книге «Бытия» в первой главе во втором стихе говорится, что земля была бесформенной, тоху. А в книге пророка Исаии в 45 главе в 18 стихе наоборот говорится, что Бог сотворил землю не бесформенной, не тоху. Каким образом разрешить это противоречие? Во-первых, я хочу отметить, что второй стих начинается в еврейском тексте с частицы, которая показывает противопоставление одного стиха другому. В синодальном переводе это переведено противительной частицей «же». «Земля же была безвидна и пуста». Чтобы более ясно показать ее значение, можно сказать, что в некоторых переводах этого стиха она также передается словом «однако». И еще очень важный момент в связи с переводом. В синодальном издании Библии говорится, земля же была безвидна и пуста. Я обращаю внимание наших радиослушателей на это слово «была». На самом деле, древнееврейское слово означает здесь не столько «быть», сколько «стать чем-то». Например, в 19 главе, в 26 стихе книги «Бытия» говорится, что жена Лота стала соляным столпом. Здесь в этом стихе употребляется то же самое древнееврейское слово, но оно здесь показывает перемену состояния. Поэтому некоторые переводчики предпочитают переводить второй стих первой главы книги «Бытия» таким образом. «Однако», показывая противопоставление этого стиха первому стиху, «однако земля стала бесформенной и пустой». Почему же земля стала бесформенной и пустой? Дело в том, что после Божьего первоначального сотворения мира между первым и вторым стихами первой главы «Бытия» во Вселенной произошло некое ужасное событие. Это бунт Люцифера, который был главным архангелом. Люцифер был самым красивым, самым лучшим ангелом. Если мы посмотрим на 14 главу книги пророка Исаии и на параллельную ей 28 главу книги пророка Иезекииля, мы увидим, что сатана, ведущий ангел, главный ангел, взбунтовался против Бога и решил занять место Бога. Поэтому Бог подверг его суду, и последствия этого суда отразились на земле. Вот почему земля стала бесформенной и пустой. Еще один отрывок из Писаний, который я бы хотел упомянуть в связи с этим вопросом, это 38 глава книги Иова. С 4 по 7 стихи показывают нам, что когда Бог творил землю, ангелы уже существовали, и они восклицали от радости, наблюдая за Божьим творением. Еще один стих, который может помочь разобраться в этом вопросе, это 34 глава все той же книги пророка Исаии, 11 стих. В этом стихе говорится о Божьем суде над землей. И здесь употреблены те же два древнееврейских слова «тоху» и «боху». В синодальном переводе говорится «и протянут по ней верфь разорения и отвес уничтожения». «Разорение и уничтожение» – это перевод уже знакомых нам слов «тоху» и «боху», «бесформенный» и «пустой». Поскольку, как явствует из контекста, в этом стихе говорится о Божьем суде над землей, то становится ясно, что бесформенность и пустота, или разорение и опустошение, являются последствиями Божьего суда. Все, что создает Бог, прекрасно. Кроме того, в Новом Завете о Боге говорится как о Боге порядка. Разорение, опустошение, бесформенность, тьма – все это последствия сатанинского бунта.
Сергей, по-моему, эти стихи довольно убедительны. Большое спасибо вам. А теперь давайте снова послушаем отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
Well, if you put all the things together from all these records, surely we can. Not only we can.
Если мы сопоставим все эти стихи, то мы можем и даже должны прийти к заключению, что после того, как Бог сотворил небо и землю, и перед тем, как Он сотворил Адама, что-то произошло. Таким образом, мы должны сделать вывод, что между первым стихом и вторым стихом первой главы Бытия был определенный промежуток времени, в который произошло очень многое. Что же произошло? Согласно полному откровению Библии, мы можем понять, что когда Бог сотворил небо и землю, как мы увидели, Он сотворил ангелов. Почему мы говорим об этом? Потому что в книге Иова говорится, что когда Бог полагал основание земли и пролагал ее меру, уже были сыновья Божьи, и они восклицали от радости. Это доказывает, что когда Бог творил землю, ангелы уже были сотворены. Если вы внимательно прочитаете 14 главу книги пророка Исаии, вы увидите, что сатана также был одним из ангелов. Из 28 главы книги пророка Иезекииля мы видим, что сатана был даже архангелом, он был помазанным херувимом. Другими словами, он, судя по всему, был главой всех ангелов. Прочитав полное откровение Библии, мы можем понять, что Бог назначил его главой той вселенной. Он стал правителем того мира, мира, который существовал до Адама. И совершенно ясно, что этот архангел, помазанный херувим, спустя какое-то время восстал против Бога. Он просто восстал.
Сергей, я думаю, здесь мы все видим, что 6000-летняя история творения точна, если мы будем отсчитывать от Бытия 1 главы 2 стиха. Но если же мы начнем отчет оттуда, откуда начинает его Библия, с 1 главы 1 стиха Бытия, то мы поймем, что творение существует гораздо дольше. Это действительно так?
Да. Первоначальное творение появилось гораздо раньше. Беда в том, что многие христиане всеми силами стараются доказать, что Вселенная существует всего 6000 лет. Это правильно, если отсчитывать эти 6000 лет от второго стиха. Но как тогда объяснить различные научные открытия последнего времени в частности? Например, мы знаем, что был ледниковый период. Мы знаем также, что существовали динозавры и так далее. Как объяснить все это? Дело в том, что между первым и вторым стихом первой главы книги Бытия существует временной промежуток. Никто не знает, как долго продолжался этот период. Бог сотворил небо и землю прекрасными. Но Люцифер взбунтовался против Бога. Это ясно показано в 14 главе книги пророка Исаии, в частности. Сатана сказал: «Вознесу престол мой, буду подобен Всевышнему». Во Вселенной появилась еще одна воля в дополнение к Божьей воле. В результате Люцифер превратился в сатану, то есть Божьего врага. Слово «сатана» в переводе означает «противник». Из-за этого бунта Бог произвел суд над сатаной. Об этом суде говорится в 28 главе книги пророка Иезекииля. В результате этого суда земля стала бесформенной и пустой. Известный библейский исследователь Джордж Пембер называет этот отрезок времени, отделяющий первый стих книги Бытия, первой главы, и второй стих той же главы, интервалом. И говорит, что никому не известно, как долго продолжался этот интервал. На это нет никаких указаний. И раз уж я упомянул Джорджа Пембера, я хочу сказать, что он написал книгу «Ранние века Земли». Она вышла в 1876 году. В первых двух главах он говорит, в частности, об этом интервале между первым и вторым стихами первой главы книги Бытия. В течение этого интервала сатана взбунтовался, Бог произвел суд над сатаной, и в результате этого суда земля стала бесформенной и пустой. Именно этим объясняется, в частности, ледниковый период и все остальные события геологической истории Земли. Таким образом, наука и Библия совершенно не противоречат друг другу.
Большое спасибо вам, Сергей. А теперь давайте послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения Бытия первой главы.
Now you understand why the earth became chaos and vacant.
Теперь вы понимаете, почему земля стала безвидной и пустой. Бог не творил ничего пустого. Бог сотворил прекрасную землю. Конечно же, она была замечательна. Но затем сатана восстал против Бога. Его ангелы последовали за ним. Живые существа, бывшие на земле в то время, также присоединились к этому бунту. Поэтому Бог вынужден был вмешаться, чтобы осудить сатану. Да, Бог осудил сатану, но это не означает, что он привел в исполнение свой приговор. Вынести приговор — это одно, а привести его в исполнение — это нечто другое. Я хочу сказать, что приговор сатане был вынесен задолго до того, как был сотворен Адам. Но приговор еще не приведен в исполнение. Бог не хочет приводить приговор в исполнение самостоятельно. Бог не хочет этого делать. Ни один судья не приводит приговор в исполнение самостоятельно. Ему нужен полицейский, то есть человек. Но люди пали. Тогда кто приведет в исполнение этот приговор? Христиане, побеждающие верующие. Теперь вы видите, почему приговор над сатаной еще не приведен в исполнение. Потому что Бог ждет, пока появится исполнитель. Судья уже вынес приговор. Но теперь необходимо, чтобы полицейский исполнил этот приговор. Аллилуйя! Это не мои слова. Если вы обратитесь к 12 главе Откровения, вы увидите, что победители приведут в исполнение приговор, который Бог вынес сатане.
Сергей, это было чудесное сообщение. Меня очень затронуло, что Бог хочет, чтобы церковь участвовала в приведении в исполнение этого приговора. Думаю, что это потребует небольшого пояснения. Помогите нам, пожалуйста.
Библия показывает нам, что Бог уже произвел свой суд над сатаной. Он уже вынес приговор сатане, однако этот приговор еще не приведен в исполнение. Это похоже на то, что происходит в обычном человеческом суде. Приговор приводится в исполнение самим судьей, который выносит этот приговор, и не в зале заседания суда. Существует определенный процесс, путем которого приговор приводится в исполнение. Эта иллюстрация помогает нам понять, что происходит в Божьем суде. Бог вынес сатане приговор, но кто приведет этот приговор в исполнение? Этот приговор будет приведен в исполнение церковью, побеждающими верующими. Мы, верующие, должны сотрудничать с Богом. Мы должны сегодня наполняться Богом. Мы должны выражать Бога, и не только выражать Бога, но и представлять Его, быть представителем Его власти на земле и во вселенной. Тогда Бог победит сатану и в итоге бросит его навеки в огненное озеро. Мы знаем из послания к Ефесянам, что наша молитва направлена не против крови и плоти, не против людей, а против начальств и властей, то есть против злых ангелов, которые присоединились к сатане в его бунте. Другими словами, Бог вынес сатане приговор, но нам еще нужно молиться и сражаться в своих молитвах против него. Кроме того, Библия показывает, что нам нужно связывать его. Мы должны быть победителями в этом веке, тогда у Бога будет возможность бросить сатану навеки в огненное озеро. Для этого нам нужны, во-первых, кровь Христа, в Откровении, в 12 главе, в 11 стихе говорится, что мы побеждаем сатану только благодаря крови Агнца. Во-вторых, нам нужно Божье Слово. Нам нужно каждый день обращаться к Божьему Слову, пребывать в Божьем Слове, читать его, молиться над ним. В-третьих, нам нужен Дух. Нам нужно каждый день наполняться Духом. И четвертое, что нам нужно, это церковь. Каждому верующему нужна церковь. Когда я говорю церковь, я имею в виду тело Христово. В 16 главе, 18 стихе Евангелия от Матфея Господь Иисус сказал, что ворота ада не одолеют построенную церковь. Мне бы хотелось, чтобы все наши слушатели каждый день помнили, что нам нужны эти четыре фактора нашей победы в этом веке. Кровь Христа, Слово, Дух и Церковь. Это общение с членами тела Христова.
Большое спасибо вам, Сергей. Я насладился этой программой, и я думаю, что все мы теперь видим, что говорит Библия о Божьем творении.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или заказать жизнеизучение бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам жизнеизучение Бытия, в котором Witness Lee подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать жизнеизучение бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.